Джон Рокфеллер. Справедливости ради, надо сказать, что основу своего многомиллионного состояния Рокфеллер заложил не в 20 веке, а в конце 19-го. Уже к 1917 году личное состояние Джона Рокфеллера оценивалось в сумму 1 миллиард долларов, что составляло 2,5% тогдашнего ВВП Соединенных Штатов. В современном эквиваленте Рокфеллер владел состоянием примерно в 150 миллиардов долларов. Ядром современной империи Рокфеллеров является нефтяная компания ExxonMobil, наследница Standard Oil, а также один из крупнейших банков США – Chase Manhattan Bank. Рокфеллеров обвиняют во всех смертных грехах. Организации Первой и Второй мировых войн, манипуляциях Конгрессом и президентом США и попытках организовать мировое правительство. Кто знает, насколько обоснованы подобные обвинения, однако факт остается фактом. Финансово-промышленные интересы семьи представлены по всему миру. Клан Рокфеллеров, а это более 200 наследников, и сегодня считается богатейшим в США, а значит, во всем мире. Человек, с которого и началась эта история, родился в 1839 году в городке Ричфорд, штат Нью-Йорк. Его отец, мошенник, лгун и распутник, зарабатывал деньги на стрелковых конкурсах, торговал поддельными драгоценностями и чудо-травами от всех болезней. В конце концов, Уильям Рокфеллер заработал себе прозвище «Билли Дьявол». Мать же, напротив, была добропорядочной протестанткой. Элайза Рокфеллер обладала железной волей, а долг для нее был превыше всего. Она так и осталась верной женой распутнику Биллу. Даже когда Уильяма обвинили в изнасиловании, она не ушла от него, хотя никто не посмел бы осудить ее. Воспитание детей в труде и молитве она считала своей основной обязанностью. Элайза и дети работали, не покладая рук, а Уильям Рокфеллер процветал, постепенно богатея на разного рода махинациях и сомнительных сделках. Маленький Джон обожал мать и презирал отца. И все же одну черту своего папаши — маниакальную страсть к деньгам он унаследовал. Во время своих редких визитов домой Билли частенько вываливал пачки ассигнаций на стол и с наслаждением запускал в них руки, а однажды шил из банкнот целую скатерть. Уже в детстве маленький Рокфеллер умел зарабатывать деньги. Он ловил диких индюшек, откармливал их и продавал соседям. Его сестры вспоминали, как покупали у него конфеты, которые он брал килограммами, а потом продавал по одной с небольшой наценкой. Джонни был очень тихим мальчиком. Спустя много лет вспоминал один из горожан. Он всегда думал. Тихоня Джон отлично играл в шашки и шахматы, неплохо музицировал, обожал душеспасительное чтение и воскресные богослужения. В 16 лет он, окончив трехмесячные бухгалтерские курсы, решил отправиться в Кливленд с твердым намерением разбогатеть. Билли Дьявол к тому времени окончательно сбежал из города с очередной служанкой и скрывался от семьи и кредиторов. Джон так до конца и не простил его, даже на похороны отца он не поехал. Полтора месяца Рокфеллер обивал пороги кливлендских офисов, пока, наконец, компания Hewitt and Tuttle не взяла его на работу помощником бухгалтера. Молодой клерк проявлял такое рвение, что хозяину фирмы приходилось иногда выпроваживать его домой и настаивать на обеденных перерывах. Рокфеллер не пил, не курил, не ходил ни на танцы, ни в театр, плотские утехи не волновали его. Джон ощущал себя избранным. Однажды он здорово напугал своего коллегу, гаркнув ему прямо в ухо: «Я обречен стать богатым!» Чтобы не тратить зря ни цента, бережливый Рокфеллер с первой зарплаты купил маленькую бухгалтерскую книгу, куда записывал все свои расходы и бережно хранил ее всю жизнь. За 4 года он смог накопить 800 долларов и совместно с партнером Моррисом Кларком открыл собственную торговую фирму. Небывалый экономический подъем, начавшийся в Америке сразу после Гражданской войны, позволил Рокфеллеру всего лишь за год увеличить объем продаж до отметки в 2 миллиона долларов. Однако в то время входной барьер на нефтяной рынок был таким низким, что очень скоро предложение стало опережать спрос. К 1870 году перерабатывающие мощности в нефтяном бизнесе в 3 раза превышали потребности рынка. Кризиса было не избежать, и он грянул. Но и кризис пошел Рокфеллеру на пользу, благо к тому времени его фирма уже была финансово независима. «Если нефть пойдет вниз, ничто не заставит нас отказаться от покупки», — говорил он. «В отличие от других людей, мы должны действовать, а не нервничать, когда рынок ложится на дно». Именно тогда Рокфеллер преобразовал свое товарищество в акционерное общество Standard Oil и начал глобальную скупку конкурентов. Уже через год 32-летний нефтяник стал главой самой мощной компании в стране. В ход шли самые грязные методы. Например, Standard Oil снижала цены на местном рынке конкурента, вынуждая того работать в убыток. Или же Рокфеллер добивался прекращения поставок нефти непокорным переработчикам. Для этого использовались подставные фирмы, которые в действительности были частью группы Standard Oil. Многие переработчики даже не догадывались, что оказывающие на них давление местные соперники на самом деле были частью растущей империи Рокфеллера. Детали таких операций держались в строжайшем секрете. Компания использовала разветвленную систему промышленного шпионажа для сбора сведений о конкурентах и состоянии рынка. В картотеке Standard Oil были сведения практически о каждом покупателе нефти в стране и о каждом использованном барреле. Агенты обменивались с головной компанией зашифрованными депешами. Даже посетители и руководство Standard Oil не должны были видеть друг друга. Сам Рокфеллер пользовался потайными дверями и секретными коридорами. Его собственный секретарь уверял, что никогда не видел, как Рокфеллер входит и выходит из здания компании. Недоброжелатели поговаривали, что миллионер влетает в свою контору через дымоход. Ужас, который он внушал, был почти мистическим. Ровно в 9 утра он появлялся в офисе Standard Oil и работал до обеда, который начинался в раз и навсегда установленное время. Затем высокий, сухопарый, безупречно одетый во все черный хозяин нефтяного гиганта обходил свои владения. Передвигался он практически бесшумно, еще больше пугая своих клерков. Вывести его из себя было невозможно. Он никогда не повышал голоса, никогда не нервничал, выражение его бледного лица с немигающими глазами никогда не менялось. Современники были уверены, что таким же бесстрастным монстром он был и дома, однако это было не совсем так. Во всяком случае, его жена Сетти говорила, что Джон был добрейшим человеком. Согласно протестантской вере, деньги не привилегия, а долг, так что маленьких Рокфеллеров воспитывали как наследников огромного состояния. Джон и Сетти, тоже ревностная протестантка, изо всех сил приучали детей к труду, скромности и непритязательности. Каждый ребенок получал 2 цента за убитую муху, 10 центов за заточку одного карандаша и 5 за час занятий музыкой. Воздержавшись от конфет в течение целого дня, ребенок мог рассчитывать на 2 цента, а, опоздав к завтраку, выплачивал штраф в 1 цент. «Деньги были для нас вездесущи и невидимы», — вспоминал Джон Рокфеллер-младший. «Мы знали, что денег очень много, но знали также, что они недоступны». Кстати, до 8 лет единственный сын миллиардера ходил в платьях. Дети в доме Рокфеллеров донашивали одежду друг за другом, а других мальчиков в семье не было. Впоследствии Рокфеллер-младший чуть было не превратился в невротическую тень своего отца. Он воспрял только после женитьбы на хохотушке Эбби, веселой и жизнерадостной дочери американского сенатора. Тем не менее, Рокфеллер любил своих детей. По воспоминаниям жены, он первым бежал к их постелям, если кто-нибудь из них просыпался ночью, учил их музыке и плаванию, сам читал им Библию. Рокфеллер никогда не ссорился с женой и мог часами держать за руку больную состарившуюся мать во время ее очередного приступа. И все-таки жуткая внешность и жестокие методы в бизнесе постепенно привели к настоящей демонизации его образа. Американские матери стали пугать непослушных малышей Рокфеллером. «Не плачь, а то тебя Рокфеллер заберет». К этому времени захватническая война была фактически окончена, и Standard Oil контролировала 90% нефтеперерабатывающих мощностей в США. Сам Рокфеллер встретил эту победу бесстрастно. как очевидную неизбежность. Общественность же воспылала ненавистью к магнату. Журналисты обвиняли его в монополизме и в грязных методах поглощения конкурентов. В прессе началась настоящая травля. Судебные обвинения в монополизме, которые отбивали адвокаты Standard Oil, стали дополняться громкими политическими нападками, далеко не беспочвенными. На рубеже 19 и 20 веков Рокфеллер начал скупать крупных американских политиков, финансируя кассы обеих партий. Один только сенатор от Техаса получил от Рокфеллера деньги на покупку роскошного ранчо площадью в 6 тысяч акров. «Мы достигли невиданного в истории успеха. Наше имя известно во всем мире, но нашему имиджу трудно позавидовать», — писал один из коллег Рокфеллера в 1887 году. «Мы олицетворяем все то, что зло, бессердечно, тягостно, жестоко». Американцы ненавидели Рокфеллера, но деньги делали свое дело. И Standard Oil по-прежнему оставалась монополистом не только на американском, но и на мировом нефтяном рынке. Доля компании не опускалась ниже 70%. Ситуация резко изменилась не в пользу Рокфеллера с приходом на пост президента США Теодора Рузвельта, который считал магната своим личным врагом и поставил своей целью свалить его корпорацию во что бы то ни стало. В письме правительства Соединенных Штатов, адресованном лично Рокфеллеру, говорилось: «Администрация приступила к реализации продуманной программы разрушения Standard Oil и использует для достижения этой цели все средства, находящиеся в ее распоряжении». В ноябре 1906 года началось рассмотрение иска администрации Рузвельта против Standard Oil. Компанию обвинили в заговоре с целью ограничения свободы торговли. Через три года суд удовлетворил иск правительства и предписал распустить Standard Oil. Рокфеллер обратился в Верховный суд, но после двух лет разбирательств решение осталось без изменений. К концу 1911 года Standard Oil прекратила свое существование. На ее месте было создано 38 независимых компаний. Разумеется, Джон Рокфеллер сохранил свою долю в каждой, но уже никогда их не контролировал. Руководство нефтяной отраслью США навсегда перешло к наемным менеджерам, хотя кто знает, каков расклад сил на самом деле. Рокфеллер ни разу не комментировал эту историю. И на все вопросы об уничтожении его главного детища он неизменно отвечал гробовым молчанием. Во второй половине жизни Рокфеллер активно занялся благотворительностью. Сумма его пожертвований превысила 500 миллионов долларов. Из них около 80 миллионов получил Чикагский университет, не меньше 100 миллионов – Баптистская церковь. Он также создал и финансировал Нью-Йоркский институт медицинских исследований, Совет по всеобщему образованию и фонд Рокфеллера. В старости Рокфеллер наконец почувствовал вкус к жизни. Он стал настоящим модником, увлекся спортом и выучился отлично играть в гольф. Его излюбленным занятием стало разъезжать в роскошных автомобилях с двумя красотками сразу. Сам он к тому времени приобрел по-настоящему пугающую внешность. В результате редкой болезни у него выпали все волосы на теле, ни бровей, ни ресниц, ни усов. Прохожие частенько шарахались от него, как от черта. Рокфеллер вознамерился прожить до 100 лет и не дотянул до круглой даты совсем немного. Он умер 23 мая 1937 года от сердечного приступа. Говорят, накануне смерти Рокфеллер, болтая с Генри Фордом, назначил собеседнику встречу в раю. Форд хихикнул и ответил, что уж там-то они точно не встретятся. Откуда бы ни наблюдал сейчас Рокфеллер за тем, что происходит на Земле, очевидно, он должен быть доволен. Империя Рокфеллеров процветает. А огромное количество людей по-прежнему молится золотому тельцу, мечтая повторить судьбу великого Джона Рокфеллера.